Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что такое психоистория? Можно ли написать историю будущего? Преодолеет ли человечество разрушительные кризисы? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. И сегодня вместе с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор ведущей передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, нас, друзья, у нас идет с вами такой книжный рождественский адвент. Вот удивительно, что он идет под какой-то у нас в атмосфере под эгидой научной фантастики, что парадоксально, в общем. Хотя, в общем, я думаю, что очень логично, да, потому что мне кажется, что как раз во времена рождественского адвента хочется чего-то такого, знаешь, вот...
Необычного.
Необычного, да, вот так вот, можно и так сказать. Необычного, хочется космического, может быть, какого-то глобального. Точно, Филипп Дик, который был у нас в предыдущей передаче, вот если не знал вдруг, то Фанзон издает полное четырехтомное собрание рассказов Филиппа Киндреда Дика. Это прям радость для меня. Вот, у меня была в гостях Карина Буянова, литературный редактор этого сборника. Первый том такой солидный. Он издается по хронологическому принципу, да, от самых ранних к самым поздним. Все рассказы Филиппа Дика. И, например, если вы не дерзнете на «Человека в высоком замке» или «Мечтают ли андроид электро, об электроовцах», или там «Стигматы Палмера Элдрича», или «Три стигмата Палмера Элдрича», там, или «Убик», то вы можете прям почитать его рассказы. Мне кажется, в рассказах очень много.
Все видно. Четыре тома.
Да, это, они отлично читаются. И рассказ как раз тот самый жанр, да, я даже без иронии говорю, что рассказ такой жанр, который не обязательно там взять и вот этот том весь там читать. Хотя, честно говоря, читается он совершенно замечательно. Но первые два тома, нужно сказать, что, конечно, Дик со временем мрачнеет, но первые два тома нет еще той мрачности и без такой безнадёги позднего Филиппа Дика. Второй том, кстати, «Золотой человек», который будет называться, он уже отредактирован, он же должен в феврале выйти. Там будет религиозная фантастика, то есть вот Дик был увлечен вот этой религиозной идеей. Да, там очень разные взаимоотношения человека и Бога, но он как бы подходит пока к вопросу, вот как бы Бог как таковой, каким он может быть, да, вот во втором томе. Но мы сегодня-то будем говорить не про Филиппа Дика, про которого мы уже говорили в прошлый раз. Мы сегодня говорим, у нас сегодня в эфире наша старая и любимая рубрика «История фантастики», и сегодня мы говорим про культовый цикл романов писателя-фантаста Айзека Азимова с русскими корнями, с русской фамилией, «Основание», да, «Foundation». Его по-разному переводят, «Основатели», «Организация», «Академия». У нас самая популярная, наверное, перевод – это фонд, да, фонд еще. Да, но самый популярный, наверное, среди вот издателей и, в общем, наверное, одно из самых популярных – это «Академия». И нужно сказать, что тут нету однозначно правильного перевода, да, вот мы будем придерживаться сегодня «Основания», «Foundation», да, такой, да.
Но... Мне, пожалуй, больше нравится перевод как «Основание».
Да, «Основание», он такой более-менее, скажем, выражающий разные, да, идеи этого изначального, да, слова, английского слова «foundation», хотя «Академия» выражает там некоторый аспект, да,
вот, да, тоже, собственно
говоря, да. Поэтому «Основание» либо «Академия», в зависимости от того, каким вы будете читать, мы поговорим про этот цикл, друзья, и расскажем немножко об Айзеке Азимове. Друзья, и пишите, пожалуйста, какие книги вы читаете во время рождественского адвента. Делитесь. Давайте с вами будем составлять такой наш виш-лист, такой список книг, которые мы сейчас читаем во время Адвента. Я действительно спокойно и, в общем-то, с интересом могу посоветовать почитать сразу же там основания. Ну, ладно, попробуем. В конце подведем итоги все-таки. Айзек Азимов. Но почему мы взяли эту тему? Потому что вот осенью был завершен показ второго сезона сериала, соответственно, по этому циклу романов «Основание». И как раз он как раз локализован у нас как «Основание», да?
Да.
Значит, вот ты смотрел сериал, какие у тебя от него
Я
впечатления?
пока смотрел только первый сезон, хочу посмотреть второй, то есть мне интересно, что там дальше будет. Я так понимаю, что они все дальше и дальше уходят от текста, и впечатления у меня сложные.
Но я так думаю, что там так или иначе Мук должен появиться, главный антагонист там одной из частей романов. Вот. Посмотрим, как они его, в общем.
Учитывая, как они накрутили, ну да, потому что взяли фактически только небольшой кусок из первой части, плюс тот роман описан Азимовым в 90-е годы аж, который должен был как приквел к его основному циклу. Некоторые темы, причем, взяли тоже не целиком, и очень много добавлено. Но ты знаешь, что мне понравилось в сериале? Ну, как понравилось? Скорее, это интересный ход. То, что они от такой научной фантастики, строгой, жесткой научной фантастики, все-таки сдвинулись скорее в сторону религиозной фантастики. И это, в принципе, объясним, потому что сам Азимов с годами, начав с такой жесткой научной фантастики, все-таки перешел больше к фантастике социальной и отчасти религиозной тоже, при том, что он всю жизнь оставался строгим материалистом.
Ну да, и атеистом, да.
Да.
Хотя, в общем-то, очень интересно, что всегда интересовался вопросами религии, истории религии, особенно в истории человечества, понятно. Ну что ж, второй сезон, я тоже все, я еще не посмотрел второй, буду. Многие ругают этот сериал. Вот как ты думаешь, понятна ли идея сериала тем, кто не читал цикл Азимова вообще? Вот, то есть вот просто не знает, кто такой Айзек Азимов, знает, что вот он там три закона робототехники, предположим, робототехники придумал, вот, и позитронного робота, все как бы, больше ничего не знает про Азимова.
Все-таки сериал имеет мало отношения к исходной трилогии, плюс туда же добавлено много популярных тем, там самоидентификация человека, конфликт поколений, там, любовь или милосердие, любовь или закон вот такого вот плана, которых у Азимова-то, собственно, в
Вообще
оригинале
нету, нету, да.
вообще ничего этого
Его
нет.
это просто не интересует. Его интересовали глобальные идеи, да, и, собственно говоря, ну ладно, поговорим об этом. Потому что у меня
Да.
ощущение от Азимова, что у него достаточно схематичные герои. Не потому, что он, предположим, был плохим писателем, да, а просто потому, что у него он ставил перед собой как писателем совсем другие задачи. Вот
Ну
в
да, он
данном
писал
случае.
историю будущего, а не историю конкретного человека. У него как раз-то его специфика основания в том, что это какая очень крупная картина, в которой показано историческое развитие, исторические процессы, как они происходят. А люди – это всего лишь, ну, можно сказать, проводники, орудия истории. И, конечно, в сериале переключение совсем другое, причем более личный, более такой вот концентрируешься на отдельных историях, отдельных людях. И это, да, это идет вразрез с замыслом Азимова.
Ну вот, по крайней мере, попробуем, да, поговорить сегодня про его основание. Давай немножко все-таки про Азимова, буквально штрих-пунктирно, да. В общем-то, вот что это был за человек, чем интересна биография Азимова и как он стал писателем-фантастом.
Штрих-пунктирно как-то неудобно, потому что это действительно одна из крупнейших величин фантастики
Ну,
20 века,
грандмастер, да,
да,
science-fiction.
оказавший и огромное влияние, и просто как вот по масштабу личности и по тому набору идей, которые он привнес в не только в литературу, даже не только в литературу, сколько именно вот в это осмысление, мировоззрение, понимание мира, и насколько он еще и стал актуален, когда мы действительно столкнулись реально с искусственным интеллектом, то, о чем он много писал, и насколько по-другому мы начали смотреть и на идеи Азимова, и да, насколько по-другому все это было, не так, как он предвидел, но, с другой стороны, те вопросы, которые он задавал, они с нами вот теперь, вот мы их получили в полной мере. Что нам делать с искусственным интеллектом и как нам с ним уживаться?
Ну, собственно, Азимов родился в Смоленской губернии, и они приехали, значит, в 23-м году, да, они отправились в
Да,
Соединенные Штаты
совсем еще ребенком,
через Ливерпуль.
младенцем практически.
Да, в общем-то, вырос в Бруклине, Нью-Йорке. Что он там? Ну, давай немножко про его научную карьеру, вот, скажем, кто он? Азимов это как и Хайнлайн, как и Артур Кларк, да, он из когорты писателей-фантастов, из ученой среды, да, это люди, которые пришли из науки в научную фантастику, что было классическим путем фантастов, американских фантастов 20 века, да.
То есть наука, вот эта вот инженерия, технологии и
Ну, Хайнлайн
соответствующее
инженером, да,
мышление.
был, если я не ошибаюсь, да.
И соответствующее мышление. Знаешь, нам даже, может, сейчас вот этот вот сциентизм, как вот сама концепция, как сам подход, как вот их взгляд, он сейчас уже кажется странным после того, что пережила литература, фантастика в 70-е годы, когда очень сильно изменился сам подход. Но вот это вот желание поставить науку на службу человечеству, что называется, понять, как научное открытие и научное мышление меняет общество, вот это для фантастов того периода очень характерно. То есть 40-е, 50-е годы, золотой век фантастики, научной фантастики, именно фантастики как проявление вот этого научного мировоззрения, научного мышления.
Да, ну, Азимов, я просто немножко, да, тоже скажу, что Азимов учился закончил химический факультет, то есть он по образованию химик, биохимик, да, он занимался биохимией, он закончил химический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке, получил в 1939 году степень бакалавра, в 1941 году магистра. Собственно говоря, вот именно в 1941 году, будучи магистром уже, да, он по химии поступил в аспирантуру, он задумывает цикл основания. То есть вот так совпало.
Да, то есть это прям вот его, сколько он там, 20 лет, да, примерно. То есть это вот
21 год, да, ему было, да.
удивительно, насколько масштабная картина. С другой стороны, это тоже объясняет некоторую, ну, есть там определенные моменты, скажем так, которые выдают все-таки человека, ну, не совсем еще понимающего, как устроен мир, но тем не менее масштабность замысла, вот эта грандиозность, она, конечно, потрясает в таком молодом возрасте.
Да, и, в общем, он долгое время был преподавателем, профессором, да, там, в конце концов, он уже, будучи известным писателем-фантастом, уже даже ему Хьюго вручили именно за основание, да, за этот цикл, как самый выдающийся, один из самых выдающихся вот, фантастических циклов, да, научно-фантастических циклов. Циклов произведений научной фантастики. Вот. Он там продолжал преподавать, ему присвоили там звание профессора, да? И ну, вот в результате, ну, скончался он 6 апреля 1992 года уже в Нью-Йорке от сердечной и почечной недостаточности на фоне ВИЧ-инфекции, которые его заразили во время операции на сердце. Вот. В общем, долго это скрывалось. В конце концов, после того, как вышли мемуары его, воспоминания его второй жены, в общем, это, собственно говоря, стало известным. Значит, Азимов – писатель-фантаст. Давай, вот что прежде всего нам нужно знать про Азимова, как про писателя-фантаста? Чем он, собственно говоря, вошел вот в историю научной фантастики, почему он стал грандмастером научной фантастики?
Знаешь, может быть, один из самых интересных моментов – это то, что Азимов, как человек, который начинал как такой классический научный фантаст, да, золотого века фантастики, потом переосмыслял свое творчество, пытался работать уже в стиле новой волны в 70-е, в 80-е продолжал развивать эти темы, которые он начал еще в 40-е годы, в конце 40-х, тоже вот удивительно, когда думаешь, какая огромная жизнь, какая огромная карьера, и, опять же, сколько тем затронуто, сколько вопросов поставлено, и все-таки, знаешь, в первую очередь, мне кажется, Азимов важен именно как автор цикла «Я робот» и дальнейших историй о роботах, о взаимодействии человека и искусственного интеллекта, формулировка трех законов робототехники, которые впоследствии очень много подвергались критике. То есть, да,
Но при
Азимов.
этом все равно на них ориентировались. На них ориентировались советские фантасты
Ну,
во
в
многом,
литературе,
да?
да,
Да.
в науке, конечно, тут,
Не, ну это понятно. Мы же говорим не про
да.
науку, мы говорим все-таки про литературу. И
Но.
здесь, конечно, азимовские вот эти этические принципы робота, что он же сам иронизировал над этими тремя законами робототехники, да? Сам Азимов, если ты помнишь, да, вот
Ну,
этот.
Азимову там говорили, что это у вас скорее заповеди, это ж
Да, да,
такие
да,
10
да.
заповедей, перенесенные на мир роботов, и вы как-то пытаетесь показать, как роботы эти заповеди исполняют, и как они их обходят, и как они действуют в случае конфликта между этими заповедями. Ну, и сам Азимов, да, он соглашался с такой критикой, и ну, человек был действительно очень умный, очень понимающий, и старавшийся как бы отслеживать и реагировать.
Ну, давай перейдем к циклу основания. Итак, цикл основания, может быть, я расскажу там предысторию, да, основания. Вот многие, собственно говоря, за основание он получает Хьюго, да. Потом, конечно, в 68-м году он получил премию Хьюго как за самый выдающийся научно-фантастический рассказ. Но именно «Основание», в общем-то, сделало его вот грандмастером. Хотя, в общем, «Основание» он начинает писать, когда ему 22 года, молодым человеком. По тексту видно, что он, в общем-то, еще начинающий писатель. Да, характеры там, конечно, очень штрих-пунктирные. Вот. И то, что, например, попытались многослойности придать характерам тому же там Селдону, да, у которого не было такой многослойности, Селдон там какой-то, знаешь, такой ветхозаветный пророк просто, понимаешь, вот такой Моисей, появляющийся, проходящий практически во всех, да, во всех частях, появляющийся как призрак и там очередные свои пророчества сообщающие, да. Вот, то есть вот
Но в
так вот.
сериале, кстати, тоже этим воспользовались. То есть там разговор Селдона с оператором, это прям чистое «отпусти мой народ», просто чуть ли не буквально.
Ну да, в общем, давай, значит, цикл, что входит прежде всего в цикл основания, какие книги?
Давай, может быть, немножко вот об истории будущего. То есть
Давай, давай.
Айзек Азимов хотел объединить все написанные произведения в некую историю будущего, которая называется от Земли, первых колоний Земли, до создания Галактической империи, кризиса империи, который как раз предвидит математик Гарри Селдон, причем не предвидит не в мистическом смысле, а в строго расчетном. Тут Азимов стоит на четких материалистических позициях, что можно посчитать дальнейшее развитие человечества. И вот Гэри Селдон рассчитывает, что вскоре империя падет, распадется на части, и наступит период варварства, который продлится много тысяч лет. И
30
как
тысяч
раз
лет, да, у него там.
для того, чтобы сократить этот срок, не предотвратить распад, он уже неизбежен, а сократить этот срок, он предлагает создать такую вот колонию, куда вести лучших специалистов, ученых, и создать там такую библиотеку технологий. То есть он как эту идею подает именно как создание библиотеки технологий, которая пригодится потом для воссоздания
Ну, такой
человеческих.
энциклопедию научных зданий вообще
Да,
всей империи. Это не просто там всей Земли, потому что Земли уже как таковой
Земля к тому времени утеряна.
Да.
Никто, она осталась только в легендах, никто даже не знает, где она находится.
Кстати,
Пока.
вот здесь, мне кажется, у Азимова есть очень важная, да, идея, которая, в общем-то, не в то время, например, очень мало кого интересовала, потому что Азимов вообще принадлежал к тем фантастам, ученым-фантастам, которые считали, что, ну, собственно говоря, человек одинок во Вселенной, и все вот эта империя – это люди, расселившиеся просто за пределами своей Айкумены, да, за пределами Земли. Это просто разросшееся человечество в галактических масштабах, да, это такой империя планет, ведь Трантор, да, то есть, как мы видим, это, конечно, такой очень понятный образ, да, но вот откуда он вырастает, мы поговорим. Да, еще историю будущего писал не только Азим, да, историю будущего писал и, собственно, Роберт Хайнлайн, да, у него была
Да,
своя.
но надо сказать, что Азимов скорее попытался соединить разные свои произведения в единую историю будущего. Для этого он еще написал несколько романов, которых снял. Получилось, на мой взгляд, несколько не совсем удачно, но, тем не менее, да, некоторое единство как бы создать удалось. Но как раз вот, продолжая эту тему, да, как раз цикл «Основания» повествует о том, как империя начинает распадаться и как вот это основание, академия постепенно, даже не сказать, начинает влиять на планеты бывшей империи, находящейся рядом с ней, и так распространять свое влияние по галактике. При этом больше, так как Терминус – это планета, на которой очень мало ресурсов, малочисленное население, она действует в основном торговлей, дипломатией и технологиями. То есть не военной силой, в отличие от империи, которая больше такая милитаризованная. И как раз в этом тоже некоторая особенность идеи Азимова.
Но, во-первых, да, про начало цикла я расскажу немножко предысторию, потом какие все-таки произведения входят в этот цикл, да. Значит, предыстория началась 1 августа 1941 года. Айзек Азимов ехал в Нью-Йоркском метро в вагоне к Джону Кэмпбеллу. Джон Кэмпбелл – это, в общем, личность культовая в мире научной фантастики. Тогда он был редактором научно-фантастического журнала Astounding Science Fiction. И, в общем, как 21 год был Айзеку Азимову, и он думал, чем бы поразить, конечно, какую бы идею рассказывать. Ну, вообще такая достаточно прагматичное поколение, потому что в основном и сейчас, например, ты сначала пишешь, потом едешь устраивать, да, свои, или там посылаешь, чтобы устроить свои произведения. А тут вот, ну, что писать, если, ну, неизвестно, купит или не купит, да, вот такой вот был подход. И он поехал, собственно, к Джону Кэмпбеллу, чтобы, ну, они были знакомы, и чтобы, в общем-то, так сказать, продать идею научно-фантастического рассказа. Поэтому он ехал, а у него ее не было, понимаешь, вот тут он сидел и думал, что делать-то дальше. И, значит, думал, 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 ничего не надумал. Тогда он прибегнул к своему любимому способу, это книжного гадания. Он известен многим, да, значит, особенно некоторым верующим, которые любят, значит, волю Божию, так сказать, наугад, да, открывая Библию, значит, постигать. Так вот, тогда с ним были такие сборник либретто космических опер Гилберта и Салливана, и он открыл, и перед ним была, значит, такая, увидел иллюстрацию королевы фей, значит, перед часовым. И вот эта вот идея у него там начала витать в голове, вдруг это началось такое ассоциативное мышление работать. Сам Азимов потом писал: «Я подумал о часовых, о солдатах, о военных империях, о Римской империи, о Галактической империи. Ага, все, все сложилось в одну». Да? Это была идея для рассказа «Галактическая империя». К тому времени, конечно же, Азимов одолел собственно говоря, фундаментальную работу Эдварда Гиббона «Упадок и гибель Римской империи». Там известная работа. И, собственно говоря, тогда все складывается. Да? Вот в результате Галактическая империя Трантора, да, с планетой Трантор. Трантор, понятно, все дороги ведут Рим, он там перефразирует, все дороги ведут к Трантору, да. Вот. Трантор – это планета-город. И тут уже понятно, вот, заимствование уже после из Азимова во многие-многие культовые киновселенные, да.
Ну да. Ну, кстати, я думаю, что и Азимов-то тоже уже у кого-то заимствовал, потому что сама идея Галактической империи-то, в общем-то, тоже уже появлялась в фантастике. Но, конечно, вот это само представление о том, что показать историю не отдельных, вот отдельную приключенческую историю, как бы это было в космооперах, что вот у нас там такой, ну, достаточно простой, оперный сюжет, а именно показать исторический процесс. И, наверное, вот с такой точки зрения Азимов был первым, кто так вот подошел, что вот историю распада империи показать через отдельные эпизоды из жизни этой империи.
Ну, в общем, в результате сначала появляется, вот есть разные подходы к тому, как читать, например, там, да, попробуем сейчас ответить на вопрос, как лучше читать
Да.
цикл основания, потому что в цикл основания, я сейчас прочитаю список в хронологической последовательности, потом назову, собственно говоря, последовательность написания, да, и вот Олег поделится своим мнением, как лучше всего читать все-таки цикл романов «Основание» Айзека Азимова. Итак, перечислю все семь романов написано в этом цикле по хронологическому принципу, от прошлого к будущему, да. Прелюдия к основанию, на пути к основанию, основание, основание империя, второе основание, край основания и основание земля. Первыми были написаны три романа. Это основание, основание империя и второе основание. Вот эти трилогии считаются классической. И уже в 90-е годы, если я не ошибаюсь, да?
А там по 80-м что-то написал,
80-е,
а в
да. Ну,
90-е вот.
80-е, 90-е годы он пишет еще 4 романа, всего 7 романов. Вот как ты считаешь, в каком порядке лучше всего читать цикл «Основания»?
Тут проблема, потому что все-таки вот эти романы, они вписаны, вот эти потом написанные романы, они уже часть большой истории будущего. И там некоторые вещи не понять, если не читать более ранние по хронологии, то есть то, что относится к циклу роботов, то, что относится к циклу первых шагов человечества в космосе, первых колоний, и робота Дэниела Олива, который там действует вообще-то во всем цикле, как выяснилось неожиданно впоследствии написанных романах. И это да, некоторый вопрос, что это вообще надо читать целиком все, а это ну, это прям несколько томов огромных.
Но я, да.
То есть я-то считаю, что, в принципе, лучше всего вот прочитать саму классическую трилогию «Основания». А мне она кажется наиболее цельной всего этого.
Ну, я согласен. Я советую, по крайней мере, начать с основания, основания империи и второе основание. Это классическая трилогия Айзека Азимова. Второе основание самое сакральное, получается, да, то есть там как раз второе основание должно понравиться всем, кто любит конспирологические теории, тайное правительство, вот это вот прям все. Второе основание, оно как раз вот прям
Ну, это же тоже
ляжет,
нет,
что
это же тоже
называется.
интересная тема. Вот у вас был изначальный замысел человека, который вот он там расписал все, что происходит в будущем. Но получается, что им тоже надо было оставить не просто слова, а некую группу учеников, которая будет выполнять этот план, и еще группу внутри группы, которая будет контролировать выполнение этого плана. Так что да, тут все, в общем-то, все работает.
Ну, давай немножко так вот обзорно расскажи, пожалуйста, «История будущего» по Айзеку Азимову, цикл «Основания», да? Ну, действительно, буквально очень так обзорно, что происходит, почему так происходит, и вот о чем все-таки Это цикл Азимова.
Слушай, прям вот начиная с первых колоний, первых шагов человечества в космос.
Ну давай возьмем за основу первую трилогию. Основание империи и второе
Ну,
основание
как
империи.
раз вот эта идея, что появляется Гарри Селдон, математик, который предлагает как вариант преодоления кризиса империи создание библиотеки, сам при этом считает, что вот эта созданная им организация должна, ну, как бы создать вторую галактическую империю, но просто сократить срок ее создания во
Да,
много
давай я
раз.
немножко вот подведу Гарри Селдона немножко, да, вот сделаю такой обзор. Так, есть галактическая империя, которая образовалась в результате расселения, то есть в результате появления космической эры, начала космической эры, открытия, собственно, значит, подпространственного, да, перемещения, гиперпространственного перемещения, значит, соответственно, она расселилась на огромное расстояние, стала включать огромное количество миров и планет с центром на планете Трантор. Трантор – это планета-город, то есть это планета, это гигантский город, углубленный под землю. Правда, потом в следующих романах почему-то, когда, значит, это все приходит в упадок, то фермеры снимают железо и начинают возделывать землю. То есть, соответственно, ну, там есть, да, у него такие натяжечки. Но это,
Натяжечек там хватает, да.
естественно, да. Собственно, вот в результате оно существует долгое время, и появляется как раз гениальный математик в приквелах к основанию. Мы встречаем его как молодого
Да.
ученого-психоисторика. Вот, уже в основании это такой, так сказать, пророк фактически ветхозаветный, который никто этим не занимался, и вдруг опять, да, что называется, он предсказывает гибель, да, империи, развал империи, значит, тысячелетие темных таких эпоха хаоса и восстановление империи. Вот с этого начинается,
Все-таки
собственно
тут, ты
говоря,
знаешь,
первый
он
роман.
пророк не в мистическом плане. Он создает
На
математическую модель,
научный
которая
такой, да.
позволяет. И эта
Ученый
модель,
пророк, да.
ее могут другие математики понять. В чем отличие, кстати, вот от сериала, потому что в сериале прям все такие математики, ой, да мы вообще не понимаем, что же у него там, только там одна девочка с какой-то там неизвестной далекой планеты, которая никогда
Причем,
ничему не
ну,
училась.
в романах
Да.
это, ну, нужно сказать, что то, что в сериале появляется вот эта девочка-математик с планеты, где наука запрещена, да, вот, и там наказывается, то есть там впрямую наказывается люди, которые занимаются наукой, ее там, соответственно, отсылают вот Гэри Селдону, это вообще в романах это последователь мужчина, да, последователь Гэри Селдона, ученик Гэри
Причем он
Селдона.
там, в романе-то он вообще там чисто такая номинальная фигура, то есть он
Ну да,
появляется, он
да.
как-то восхищенно смотрит на Селдона и исчезает. То есть он
Да.
там. Там же как раз специфика романа, что это небольшие истории, которые происходят через много лет, и там нет сквозных персонажей.
Здесь, во-первых, нужно просто еще, наверное, сказать, что в романе, первый роман «Основание», да, который написан, да, вот первым, он, по сути, состоит из сборника рассказов,
Да.
который написал Азимов про вот этот мир основания, да. Соответственно, мы видим, что Гэри Селдон, да, чтобы, так сказать, предотвратить бунт. А самое интересное, на каких принципах-то построено? Какая форма правления в этой галактической империи?
Собственно, империя, централизованное правление, провинции. Вообще все очень списано, конечно, с Римской империи, прям
Ну да, это такая
даже чересчур
форма
списано.
правления, такая конституционная монархия. Есть император, он там такая фигура в большей степени номинальная, а управляет всем, собственно говоря, там премьер-министр, собственно, с неким парламентом. Да? Вот, собственно,
Ну
они
да.
и когда
Причем,
Гэри
знаешь, еще
Селдон.
выясняется, что там еще есть вот этот, что там еще есть что-то роботы, которые там тоже причастны. Опять же, вот эту конспирологию потом разводит автор все больше и больше и больше. И это, конечно, сильно портит впечатление. Потому что, как тем, чем хорошая особенность первого романа, он не конспирологичный. Там все строится вот на исторических, больших исторических процессах. Как меняется, как
Да.
терминус использует разные методы для самозащиты, во-первых, потому что все остальные бывшие имперские миры намного сильнее его. Для самозащиты, для управления ими, для подчинения других своему руководству. И все это делается, в общем-то, ну, понятным образом. И Селдон там просто появляется и говорит: вот, ребят, у вас там такая проблема возникла, вы должны ее решить таким-то образом. Все. А дальше начинается накручиваться, 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 и все хуже и хуже, честно говоря.
Да, здесь по сути понятно, что Гэри Селдон выступает с таким пророчеством научным, что будет крах империи, что будет времена хаоса и раздробленности. Понятно, что там вот фактически юный молодой Азимов пытается воплотить идеи Гиббона, да, иногда не очень умело, честно говоря, то есть с большими натяжками.
Ну да, потому что социальное, экономическое, технологическое просто вот, ну, не сходится.
У него там, да, у него много натяжек. Например, там есть очень натяжка по поводу того, что, ну, то есть представь себе там империи, у которых есть гиперпространственные переходы, значит, соответственно, атомная энергия управляемая, летают космические корабли на атомных двигателях, да, то есть вот насколько я помню, то есть и при этом наступают времена хаоса, да, которые там благодаря вот этой таинственной сначала foundation, сначала основание, потом второе основание, не менее там, так сказать, законспирированная контора, вот, еще более законспирированная, с четкой иерархией внутренней. Это, кстати, заметь, у него в конец вечности точно такая же организация
Да,
существует, да,
да, да, да.
вот с такой же конспирацией примерной, да, только она занимается, да, перемещением во времени, а тут, собственно говоря, вот непосредственно, да, в пространстве она существует в одном, да, и времени. Значит, и, соответственно, вдруг там это все наступает, и нужно все переориентировать на угольно-нефтяную промышленность, да, который, ну, на естественные ресурсы, да, которые есть на планетах, естественно. Там подготовка кадров, переориентация экономики. Все это не учитывал, конечно, Азимов, будучи молодым
Ну, у
писателем.
него прям варваризация такая прям буквальная, вот
Да,
как
да,
вот
да.
после распада Римской империи, ну,
Там
маловероятно, чтобы такой...
палки, плуги, буйволы, да, вот все как-то
Не-не-не,
так.
вот эта вот ушибленность распадом Римской империи, у него все-таки слишком сильная, это мешает. Но сама-то концепция предвидения будущего общества и попытки как-то создать некую систему, которая способна дальше функционировать в новой ситуации и преодолевать вот этот вот технологический кризис и технологический распад, ну, естественно, привлекает очень большое внимание, и, собственно, этим-то как раз Азимов ценен. Именно за это его и любили последующие
Ну,
поколения, можно сказать, читателей.
давай тогда ответим, что такое психоистория. Психоистория – это вот изначально придуманная отрасль науки, такая, скажем, межотраслевая,
Ну
да,
да,
область,
которая...
которой пользуется, собственно, Гэри Селдон. Да? Что такое психоистория и какую роль она играет
Ну
вообще
вот
в этом
идея о том,
цикле
что
романов?
можно создать математическую модель, которая будет описывать общественное устройство и развитие этого общества в зависимости, да, от изменяющихся факторов. Ну, в принципе, да, экономика математическое моделирование. Предмет такой есть.
Но здесь,
В институте проходят.
да, у Азимова это такой смесь статистики, математики и психологии, причем понятно, что психологии масс, да, то есть сам Азимов как бы говорит о том,
Знаешь,
что
нельзя
да.
же сказать, что это не научно. В принципе-то достаточно много ну, больше в экономической теории, конечно, чем вообще в социальных науках. Вот эта идея построения математической модели, способная описать сложившуюся ситуацию и ее изменения в зависимости от факторов, да, она существует. Есть раздел экономической науки, теория экономических циклов, где как раз говорится о кризисах, о способах их преодоления. Есть разные экономические школы, которые спорят о том, как правильно преодолевать кризисы. То есть это, в принципе, не сказать, чтобы Азимов тут как-то выходил за грань уже имевшейся науки. В принципе, математическим моделированием, ну, в 30-е годы уже было разработано достаточно много концепций, и было просто понятно, что существующие технологии не позволяют их обрабатывать, потому что нет вычислительных технологий. Ну, то есть, условно говоря, вам, чтобы просчитать даже просто межотраслевой баланс, надо там 100 человек, полгода должны это все сводить. А вот уже когда в 60-х годах началось развитие вычислительных технологий, и, конечно, в 90-х, когда это уже прям стало очень активно развиваться, да, к идеям Азимова заново обратились, и как раз, мне кажется, вторая волна популярности была как раз в конце 80-х, начале 90-х. Вот этой самой идеи психоистории, идеи математического моделирования развития общества.
Но здесь, видишь, здесь очень важно еще, если немножко расширить, да, деятельность вот этой психоистории. И понятно, что вот это изначально на терминусе, когда был создан основание, да, оно было создано как такое сообщество ученых, физиков там, ну, и других математиков,
Технических наук, да.
да, технических наук, которые аккумулировали бы научные знания. На самом деле понятно, что это только крыша была такая, да, что он создавал некую основу для будущего, будущей галактической империи. И здесь как раз у Азимова такая, опять же, такие платонические, я бы сказал, идеи. Помнишь, как мы с тобой разговаривали про идеи, как идеи Платона повлияли на Стругацких, да, на их высокую теорию воспитания? Так и здесь, вот он не избежал, ну, понятно, что и Гиббон был под влиянием платонизма, да, вот этих идей Платона в отношении государства, да, государственные. И здесь он показывает такую научную олигархию, то есть это фактически научно-политическая олигархия, которая выстраивает, то есть наука как сакральное знание, доступное единицам,
Часто встает
да,
слово технократ, то есть
да,
те, кто
технократ, да,
понимают,
технократия,
как
да.
оно работает, и делают так, чтобы оно работало
Да,
эффективно.
и наука, это, собственно говоря, очень близка к тому, что, к идеям Артура Кларка, что наука, значит, для примитивных сообществ воспринимается как магия, да? Вот. И как бы наука сродни магии. Вот здесь вот, собственно, вот эта технократия, которая специально выстраивает систему манипулирования другими,
Техножречество еще называют иногда, да.
да. Вот эти техножрецы, что наука воспринимается как вот магия, да, что, собственно говоря, вот эти достижения, да, только единицам достигнут, ну, вот этой олигархии, да, и они с помощью нее начинают, собственно говоря, манипулировать
То есть у них
мирами,
есть
да.
некий проект, который они реализуют, а у них есть вот человек, который придумал этот проект, и который их там как бы через свою голограмму, через свои записи их вот ведет по этому пути. Ну, в общем-то, марксизм что-то похожее пытался
Да-да-да, это
реализовать в свое время.
очень близко к марксизму, конечно, да.
Только на теоретической основе, а я напомню, что Маркс он-то вообще-то продолжатель Гегеля, и то есть история, и само представление об объективных законах истории, оно, в общем-то, восходит к гегелианской идее о манифестации абсолютного духа в истории. То есть есть некая вот эта вот праидея, которая реализуется через исторический процесс. И у Маркса это, конечно, в материалистическом ключе, что это объективные процессы реальности, а мы их просто изучили и теперь используем для установления справедливого общества.
Как ты думаешь вообще, удалось ли Азимову? Ну, Азимов, в принципе, все-таки писатель-оптимист, да? То есть Азимов верит в то, что человечеству удастся пройти через это, через вот, для него это логичные этапы, да? Империя, разрушение, воссоздание, да? Что человечеству удастся преодолеть эти кризисы, и поэтому, собственно говоря, вот он и такой выстраивает такой,
Ну, то есть у него
значит,
эта идея, что кризис
общество.
он неизбежен, что мы не можем ничего такого сделать, чтобы можно было бы эту империю сохранить. Но мы это принимаем, и мы просто исходим из того, что нам нужно преодолеть последствия этого кризиса. А вот здесь вот мы уже можем много чего сделать. Потому что мы оказываемся в таком вот пустом пространстве, ну, условно пустом, конечно, естественно, но у нас открывается вот это окно возможностей, в которое можно много чего сделать. И можно сделать так, что у нас будет там варварство 30 тысяч лет, а можно сделать так, что за 1000 лет появится новая организация.
Но удастся, ну, там, опять же, Азимов вводит очень интересный антагониста, мула, там, человека, который, мутанта, да, который не вписывается в это, которого невозможно было предсказать, да,
Ну вот
и вот
вопрос о
он,
влиянии личности в истории. То есть
да.
появляется исключительная личность, которая действует по собственным планам, в
Своих
одиночку
интересах,
выстраивает
скажем так,
свою
да.
систему. А да, в интересах-то как раз вопрос не про интересы, вопрос про то, что отдельная личность, одна личность способна перевернуть историю, условно говоря, и начать действовать вот самостоятельно. Понятно, что там имелся в виду Наполеон, конечно, то есть наша любимая всеми фигура. И объективные законы истории как бы искажаются под влиянием этой личности. Ну и вопрос, а как потом преодолеть эту личность? И да, для этого как раз нужно второе основание, которое будет такие моменты разрешать и возвращать к исходному замыслу. И тут, конечно, всегда возникает, знаешь, еще один вопрос очень важный, который, кстати, в сериале тоже так возникает. А кто вообще дал право Гэри Селдону решать, как будет строиться будущая история человечества, причем решать практически в одиночку?
Удастся ли,
Пытается.
как человечеству, ну вот смог ли Азимов показать, как человечество сможет преодолеть кризисы и есть ли будущего у человеческой цивилизации?
Вот свой классический золотой период Азимов верил, что да, вот техника, дипломатия, искусство и вот психоистория помогут человечеству. Но, скажем, в его более поздних романах он уже так немножко по-другому настроен, и там уже другие начинаются мотивы, другие идеи, и вопрос о том, что стоит ли развивать галактическую империю, или, может быть, перейти к объединению разумов, к такому вот созданию какого галактического сверхорганизма. И это вопрос, который тоже подвисает, который тоже не очень понятно, как решать. Он уже вот по-другому просто воспринимается сам ход человеческой истории.
Но давай подведем итоги, да, все-таки основание Азимова о чем, по-твоему, и насколько Азимову удалось предвидеть какие-то процессы, которые вот мы видим сейчас в обществе?
Ну, основание это все-таки вопрос о предназначении, о предопределении, об исторических процессах, о том, насколько человек может на них влиять, или группа людей. И, конечно, на Азимова многие ориентировались. То есть, если вспомнить, люди, которые сами себя считали такими вот психоисториками, получалось, правда, не очень. И да, Азимов, ну не только Азимов, же вспомнил, в советской истории же есть некий свой Гэри Селдон. Гэри Селдон у нас дома. Андрей Амальрик, который в свое время написал работу про существует ли Советский Союз до 1984 года, и над которым тогда смеялись так же, как вот у Азимова смеются над Селдоном. А Амальрик-то, похоже, самой постановкой вопроса оказался прав, то есть он в своей работе не совсем, не точно описал вот это будущее падение Советского Союза, но вот проявил себя как такой психоисторик своего рода, своего времени. И впоследствии тоже у нас на рубеже 80-х-90-х очень много людей, которые, вдохновляясь идеями Азимова, идеями Стругацких о вмешательстве в историю, о прогрессорстве, тоже пытались вот что-то такое придумывать и сочинять. Так что влияние было очень
Посоветовал
сильное.
бы ты прочитать эти романы и
Да,
почему?
я думаю, они с художественной точки зрения, да, они слабоваты, но для мышления, для представления, для мировоззрения они, в общем-то, очень интересны.
Да, я тоже бы посоветовал. Прежде всего, я, наверное, посоветую три романа. Вот это такая классическая трилогия «Основание империи» и «Второе основание». Просто прочитать эти три романа, а там уж вы решите, будете ли вы читать остальные четыре романа. Нужно сказать, что последние два романа из этого цикла, я считаю, ну, откровенно слабенькими, да. не дотягивающими до классической трилогии. Вот. Но в
Увы,
любом
да.
случае, да, я посоветую прочитать эту классическую трилогию. И действительно, Азимов, мне кажется, сформулировал очень важные вещи, которые отражаются в нашем современном мире, и увидел какие-то процессы очень важные. Спасибо большое. Олег Комараков был сегодня с нами, друзья. До встречи в передаче «Эпиграф» каждый понедельник. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.